История дружбы классиков. Репин и Чуковский, Чехов и Левитан, Коровин и Шаляпин, Толстой и Николай Ге. Что объединяло знаменитых друзей из разных творческих сфер? Илья Репин и Корней Чуковский. В 1906 году Корней Чуковский снимал дачу в финском поселке Куокола. Однажды к нему заглянул сосед, невысокий пожилой человек, и передал письмо из Петербурга от писателя Ивана Лазаревского. Послание начиналось словами: «Пользуясь любезностью Ильи Ефимовича Репина, который доставил вам эту записку, спешу сообщить». Не узнавший знаменитого живописца Чуковский был поражен этой встречей. Казалось невероятным, что знаменитый художник, самое имя которого для множества русских людей сделалось в то время синонимом гения, может так легко и свободно, с такой обаятельной скромностью сбросить с себя всю свою славу и, как равный к равному, забраться на убогий чердак к безвестному юнцу-литератору, вспоминал он. Постепенно соседи стали общаться чаще. Скромный Чуковский в книге, посвященной художнику, объяснял это тем, что зимой в Куоколе кроме него практически никто не оставался. Начиная с зимы 1908-1909 года, он стал все чаще и чаще бывать у меня, вместе со своей женой Натальей Борисовной, и нередко проводил на моей маленькой даче все свои воскресные досуги. Каждое воскресенье, если только у него не было экстренной надобности побывать в Петербурге, он часов 6 или 7 стучался ко мне в окно своей маленькой стариковской рукой. Все в той же обтерханной варежке, и я, обрадованный, бежал встретить его на лестнице. Во время одного из таких визитов Репин написал акварельный портрет жены Чуковского Марии, а вот на 1910 году и самого писателя. Чуковский рассказывал, что, работая над картиной, Репин шутил: «Натурщики делятся на 2 разряда. Одни хорошие, другие плохие. Вы же совершенно особый разряд, а отвратительный». Летом на знаменитых репинских средах собирались писатели, артисты, певцы, художники. Чуковский тоже стал их постоянным гостем. Художник высоко ценил талант соседа. В письмах Чуковскому Репин признавался: «Вы неисчерпаемы, как гениальный человек». А на фотокопии портрета оставил автограф дорогому Корнею Ивановичу Чуковскому, надежде великой русской литературы. Чуковский, в свою очередь, сподвиг Репина начать работу над автобиографией под названием «Далекое близкое». Они оба хотели, чтобы книга вышла как можно скорее, но при жизни Репина она так и не была напечатана. После революции 1917 года художник не смог вернуться из Финляндии в Советскую Россию, поэтому друзьям оставалось только обмениваться письмами. В 1925 году они все-таки встретились в последний раз, когда Чуковскому, не без участия советского руководства, удалось приехать в Куоколу. Позже Репин писал другу о планах приехать на открытие собственной выставки в Русском музее, но и этому не суждено было случиться. Те, кто обещал Илье Ефимовичу сопровождать его в Ленинград и Москву, отказались выполнить свое обещание, и больной 80-летний художник был вынужден оставаться до конца своих дней на чужбине. Илья Репин умер в Финляндии в 1930 году. Константин Коровин и Федор Шаляпин. Художник и оперный певец познакомились в 1896 году на Нижегородской выставке. Константин Коровин оформлял павильон мецената Савы Мамонтова, посвященный Крайнему Северу, а Федор Шаляпин выступал перед гостями вечера. Сохранились воспоминания Шаляпина о первой встрече. Был обед у госпожи Винтер, сестры известной в то время певицы Люботович, певшей вместе со мною в мамонтовской опере. За столом между русскими актерами, певцами и музыкантами сидел замечательный красавец, француз, привлекший мое внимание. Брюнет с выразительными, острыми глазами, под хорошо начерченными бровями, с небрежной прической и с удивительно эффектной, шелково-волнистой бородкой. «Кто это?» – спросил я. «Да это Коровин Константин Алексеевич, русский талантливый художник». Коровин и Шаляпин вместе работали в русской частной опере и в императорских театрах. Художник оформлял множество спектаклей, в том числе постановки с участием друга. Именно Коровин создал эскизы костюмов Ивана Грозного и Демона для одновременных опер, одеяние индийского брамина Николанте, для оперы Лио де Либо Лакме, костюмы героев опер Хованщина Модеста Мусоргского и Аида Джузеппе Верди. Друзья любили охоту и рыбалку. Шаляпин был частым гостем на даче Коровина в деревне Охотино в Ярославской области. Художник вспоминал, как однажды Шаляпин с Валентином Серовым пошутили над слугой Василием. При входе в мастерскую Коровина был бит гвоздь, на который Василий вешал свой картуз. Серов как-то вынул его и нарисовал гвоздь на стене краской. «Василий!» — крикнул Шаляпин. Василий, войдя по привычке, хотел повесить картуз на гвоздь. Картуз упал. Он быстро поднял картуз и вновь его повесил. Картуз опять упал. Шаляпин захохотал. Вскоре Шаляпин приобрел участок неподалеку, где архитектор Виктор Мазырин построил дом в стиле модерн по проекту Коровина. Строительство певец контролировал лично. Шаляпин принимал горячее участие в постройке, и они с Мазыриным сочинили без меня конюшни, коровни, сеной сарай, огромные скучные строения, которые Серов назвал слоновниками. Потом прорубали лес, чтобы открыть вид, вспоминал художник. Дружба Шаляпина и Коровина продолжилась и после эмиграции обоих. Певец уехал из России в 1922 году и прислал Коровину письмо. «Костя, дорогой Костя, как ты меня обрадовал, мой дорогой, твоим письмишком. Тоже, братик, скитаюсь, одинок ведь. Как бы хотел тебя повидать, подурачиться, спеть тебе что-нибудь отвратительное и отвратительным голосом. Знаю и вижу, как бы это тебя раздражало, а я бы хохотал и радовался, идиот. Ведь я бываю иногда несносный идиот, не правда ли?» Коровин приехал в Париж в 1923 году. Шаляпин помог ему устроиться художником-декоратором в Парижскую русскую оперу. «Федор Иванович часто говорил мне, что редко вспоминает Россию, но каждую ночь видит ее во сне. И всегда деревню, где он был у меня в гостях», — вспоминал живописец. Впоследствии друзьями стали и старшие сыновья Коровина и Шаляпина, художники Алексей Коровин и Борис Шаляпин, Антон Чехов и Исаак Левитан. В начале 1870-х годов старшие братья Чехова и Левитана Николай и Адольф поступили в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Через 2 года туда же приняли и младшего Левитана, и Исаака. Антон Чехов приехал в Москву только в 1879 году поступать на медицинский факультет Московского университета. Чехов приходил к брату на Сретенку готовиться к экзаменам. У Николая собиралась шумная компания, в которую входил и Исаак Левитан. Молодые люди быстро подружились, вместе устраивали разные шалости. Художник называл друзей крокодилами. Они же придумали ему прозвище «Левиафан». Как-то раз Антон, Коля Левитан и еще один студент-художник скупили у лавочника апельсины и стали продавать их на улице. Так дешево, что лавочник вызвал полицию, и студентов забрали в участок, писал биограф Чехова Дональд Рейфельд. Когда Чехов начал сотрудничать с юмористическими журналами, он помогал практически нищему на тот момент Левитану получать заказы на иллюстрации и карикатуры. Лето Чеховы проводили в селе Бабкино на Истре. Туда же писателю говорил приехать Левитана. Друзья разыгрывали сценки, много шутили. Левитан о проделках товарищей быстро уставал и закрывался в комнате. Чеховы однажды повесили на дверь художнику табличку «Торговля скороспелыми картинками» ковенского скупца Исаака, сына Левитана. Левитан в долгу не остался. Флигель литератора скоро оказался украшен рекламой. «Доктор Чехов принимает заказы от любого плохого журнала. Исполнение аккуратное и быстрое. В день по штуке». Стыдно сидеть в душной Москве, когда есть Бабкина. Птицы поют, трава пахнет. В природе столько воздуха и экспрессии, что нет сил описать. Каждый сучок кричит и просится, чтобы его написал Левитан, вспоминал Чехов. Однажды Чехов познакомил Левитана с Софьей Кувшинниковой. Жена врача Дмитрия Кувшинникова устраивала в своей московской квартире салон, где собирались знаменитости. Например, бывали там Илья Репин, Владимир Гильяровский, актриса Мария Ермолова, писательница Татьяна Щепкина, Куперник. 26-летний Левитан влюбился в Кувшинникову, которая была старше его на 13 лет. Для художника она стала музой, а для Чехова – прототипом героини рассказа «Попрыгунья». Прочитав рассказ, в котором писатель вывел образы не только Кувшинниковой, но и ее мужа и самого Левитана, художник пришел в ярость. Дружба прервалась на 3 года. О примирении Чехова и Левитана вспоминала писательница Татьяна Щепкина-Куперник. Однажды по пути в усадьбу Чехова в Мелехове она заехала в мастерскую к Левитану. Тот рассказал, как тяжело переживает разрыв с другом. «А зачем дело стало? Поедемте», — ответила Щепкина Куперник. Чехов встретил их на крыльце. Друзья пожали друг другу руки, и ссора была забыта. За все 20 лет знакомства Левитан не написал ни одного портрета Чехова, за исключением юношеских эскизов. Последней его работой, которая осталась у писателя как память о друге, стал пейзаж, который Левитан набросал на картоне в декабре 1899 года, когда гостил у Чехова в Ялте. Это была их последняя встреча в августе 1900 года. Художника не стало. Лев Толстой и Николай Ге. В 1882 году художник Николай Ге прочитал в одной из газет статью Льва Толстого о переписи населения в Москве. В ней писатель рассуждал о задачах социологии, утверждал, что необходимо было разрушить преграды, которые воздвигали люди между собой, для того, чтобы веселье богача не нарушалось дикими воплями оскотинившихся людей и стонами беспомощного голода, холода и болезней. Мнение Толстого произвело огромное впечатление на Ге. «Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня его зажгло. Я понял, что я прав, что детский мир мой не поблекнул. Я еду в Москву обнять этого великого человека и работать ему. Я стал его другом. Все стало мне ясно. Искусство потонуло в том же, что выше его. Неизмеримо это была бесконечная радость». И Ге действительно приехал к Толстому в гости. Воспоминания об их знакомстве оставила дочь писателя Татьяна. «Мне тогда только что минуло 18 лет. Помню, как, вернувшись с катка, с коньками в руках, я направилась в кабинет отца. И по дороге от кого-то из домашних узнала, что у него сидит художник Ге. Мне сказали, что он приехал из своего имения Черниговской губернии исключительно для того, чтобы познакомиться с отцом. Отец назвал меня Николаю Николаевичу, который ласково со мной поздоровался и, обратившись к отцу, сказал: «Вы так много для меня сделали, и я так люблю вас, что я хочу для вас что-то сделать, что мне по силам. Вот я вам ее напишу». И он кивнул на меня головой. Толстой, однако, попросил вместо дочери написать жену Софью Андреевну. Когда работа была почти готова, Ге заявил, что картина никуда не годится. Татьяна Толстая вспоминала: «Это невозможно», — говорил он, — «сидит барыня в бархатном платье, и только видно, что у нее 40 тысяч в кармане. Надо написать женщину, мать, а это ни на что не похоже». Портрет художник уничтожил и через несколько лет написал другой. Толстой и Ге стали близкими друзьями. Они полностью разделяли убеждения друг друга. Ге часто гостил в Ясной Поляне. И писатель говорил: «Если нет меня в комнате, Николай Николаевич может вам ответить. Он скажет то, что и я». Ге вслед за Толстым отказался от мяса, бросил курить, заинтересовался крестьянским трудом и даже научился класть печи. «Крестьянин должен знать и видеть, что в душе у меня есть Христос», — говорил он. В 1884 году Ге написал портрет Толстого, в котором, по его собственным словам, передал все, что есть, самое драгоценное в этом удивительном человеке. «Я помню, как доволен был Ге тем, что со время работы отец, иногда совсем забывая о его присутствии, а иногда шевелил губами, разговаривал сам с собой», — писала Татьяна о работе над картиной. Толстой, в свою очередь, называл Ге одним из величайших художников, делающим эпоху и искусство. Николай Ге скоропостижно ушел из жизни в 1894 году. Толстой пережил друга на 16 лет.